Радиомаяк.ру представляет.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Дядя на маяке. Друзья мои, ну что, успел к своей телепередаче Рустам Иванович вернуться в студию.
Доброе утро еще раз, Сережа. Доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Очередной выпуск «Брендятины» в прямом эфире.
Ну, то есть, мало вам разоблачений
как
было?
Как и президент, мы начинаем этот год
как?
Бодро.
Ну, бодро это не сказать ни о чем. Перестановок.
То есть передачу сейчас будет вести Сергей. Брендятину,
да. Ну что ж, товарищи.
Слушайте, прекрасная история о том, как заработать на 88 клавишах.
Так.
На 88 клавишах так, состояние, 88 клавишах состояние, которое позволит вам, например, в конце 19-го столетия стать одним из крупнейших девелоперов Нью-Йорка, Соединенных Штатов Америки, дружить с президентом Соединенных Штатов Америки, это уже, я говорю, про конец 30-х, начало 40-х годов. Ребят, и определять в целом мировую политику.
88 кнопок.
88 клавиши. 88 клавиш.
88. Это да. Же где же 88?
Ну, клавиатура, наверное.
Какая? Нет? Клавиатура?
Какая компьютерная? Какая? Mm-hmm. Гитара, наверное.
Гитара. Нет, близко. Рядом. Steinway.
Steinway Royal.
И сыновья. Да. Mm-hmm. Компания, которая появилась на свет в далеком 1853 году. И что я вам хочу сказать, ребята? Очень-очень интересный кейс для того, чтобы разобраться в том, как делается и мировая политика, в том числе и мировая экономика. И вот эти все разговоры, которые мы с тобой в последнее время слышим, ну, последние лет 20, наверное, 25, о том, что существует невидимая рука рынка, которая дает возможность выжить сильнейшим, дает возможность вам заработать деньги, бороться за внимание потребителей. Ребят, все это чушь, которая не имеет к реальности никакого отношения. И я начну, наверное, с самого пренеприятнейшего факта, который имеет отношение к истории этой компании, который произошел в 45-м году.
Так.
В момент окончания Второй мировой войны, для нас Великой Отечественной, кстати говоря, в этом году мы празднуем 75-летие Великой Победы. Так вот, используя свои очень хорошие, я бы сказал, дружеские связи так. с президентом Соединенных Штатов Америки, ага. потому что семья Стейнвеев дружила с семьей Рузвельтов.
Так.
Они попросили, давайте так, президента Соединенных Штатов Америки.
Ага. Так.
Причем эти события имеют даже отношение к декабрю, декабрю 43-го. Декабрь 43-го, январь 44-го. Значит, эскадрилья американских бомбардировщиков.
Так.
Ну, вы представляете, спецоперация.
Так, так, так.
Наносит удары, в ходе которых были уничтожены предприятия группы.
Так. Целенаправленно.
Внимание, целенаправленно.
В Германии.
Бехштейн. Это был крупнейший производитель фортепиано и роялев к тому моменту.
Роялев.
Рояли производил.
Значит,
это единственный, на самом деле, и один из самых серьезных конкурентов Steinway на мировом рынке фортепиано.
Да.
Так вот, для того, чтобы распространить волну слухов, которая появилась в американской прессе и среди американской элиты, Рузвельту пришлось даже сделать специальное обращение, публичное заявление. По его словам, внимание, так, цитирую так. сейчас, рояльные фабрики
да.
и склады были включены в перечень военно-промышленных объектов
угу.
и стали целями ударов американской авиации, которые подлежали первоочередному уничтожению по той причине,
да.
что фабрикант Бехштейн оказывал финансовую поддержку НСДАП на выборах 1933 года.
Класс.
Занавес, ребята, именно таким образом, мне кажется, вот если мы рассматриваем кейсы 2020 года, значит, 2019, вообще 20-го столетия.
А Nord Stream 2?
Ребят,
кейс это портфель.
Ребят, ничего не изменилось.
Да.
Ничего не изменилось. Право сильного определять геополитику и геоэкономику. Ребят, компания Бекштейн, в частности, промышленник, поддерживал на выборах 1933 года.
Кого?
Значит, НСДАП.
Точно?
1933 года. В декабре 43-го его все предприятия, которые никакого отношения к военно-промышленному комплексу не имели, были разбомблены американской авиацией.
Да.
Почему?
Почему?
Потому что Стэнвей дружил с Рузвельтом.
Вот. Ну, а теперь это рассказ о дружбе.
Нет. Нет, нет, так, нет.
Подождите, небольшая проверочка, сообщение из Украины пришло. Какое сегодня число? Хотят узнать, живьем ли брендятина.
С Украины.
Что? С Украины, с этого будете говорить себя в лесу. Из Украины.
Из Украины.
Сегодня 21 число.
21 января, а в этот день умер в 24-м году Владимир Ильич Ленин. Вот так вот.
Да, допрыгаешь сейчас, Владик.
С Украины.
Да. Ну что, начнем наше повествование. Итак, утро 29 июня 1850 года. Пароход гигантский «Хелена Соломон» завершает свой очередной рейс из Европы трансатлантически, пришвартовывается в Нью-Йоркском порту. И, кстати говоря, корабль был вот конкретно этот, который пришвартовался 29 июня 1850 года, был перегружен. Значит, поэтому плыл из Гамбурга, откуда он отправился в свой этот трансатлантический рейс. Достаточно долго, полтора месяца. Все его каюты были забиты под завязку. Значит, и открытые палубы, и угольные трюмы были заполнены немецкими иммигрантами, которые бежали в Америку от экономических последствий революции 1848 года. Вереницы беженцев, которые появились на, значит, пирсе Нью-Йоркского порта, ничем особенным не выделялось семейство Штейнвигов.
Штейнвиг.
Штейнвиг.
Штайнвиг.
И сыновья.
Хорошо. Штайнвиг и его дети. Значит, немолодой немецкий бюргер, который вместе с женой и, значит, детьми, причем дети были измождены этим тяжелым полуторамесячным плаванием.
Выросли за время плавания.
Неуверенно ступили, значит, на улицы Манхэттена, но спустя буквально 10 лет они выкупят большую часть земли, которая находилась на Манхэттене. Значит,
не с пустыми руками приехали.
Будут переименованы улицы, которые будут уже, значит, носить имена, которые будут, фамилию, точнее сказать, семейство, которое будет переначено на американский манер, Стейнвей. Значит, пожалуйста, Генри Стейнвей Стрит, Тедди, Стэнвей, Авеню.
Много выкупили.
Значит, а сейчас как-то сохранилось?
Ну, надо посмотреть. Давайте, кстати говоря, у вас есть возможность погуглить, есть ли такие улицы на Манхэттене до сих пор.
Да.
А мы проверим.
Значит, Генри?
Генри, Стэнвей и Тедди. Значит, Гарри Стэнвей Стрит и Тедди Стэнвей Авеню. Значит, в принципе, до 1848 года, до того момента, пока в Германии не грянула революция 1848 года, семья Штайнвигов, да, Сергей Валерьевич, так правильно будет на немецком?
Штайнвиг!
Штайнвиг была одной из самых благополучных семей. Все это было связано с тем, что мастер...
Погоди, получается, немцы бомбили немцев в итоге.
Ну, выходит, да.
Это как Руди
и Ади Даслер. Вдвойне неприятная история. Да? Угу. То есть немцы бомбили немцев.
Своих.
Своих же. Значит, мастер-краснодеревщик Генрих Энгельхарт Штайнвиг убедил местного перчаточного фабриканта Фимера выдать за него свою дочь. Значит, после свадьбы вот этот самый Генрих Штайнвиг увлекся опытами, которые были связаны с усовершенствованием работы музыкальных инструментов. Угу. Вообще, в целом, если говорить про фортепиано, про рояли, о чем, кстати говоря, отличается рояль от фортепиано? Вот вам вопрос, Сергей Валерьевич.
Рояль — это неудобно.
Рояль с крышкой.
Так,
он
еще
длинный.
Еще варианты.
А на рояле
принципиально
можно спать.
Принципиальное отличие. Принципиальное отличие.
Расположение.
Правильно, вертикальное и горизонтальное.
Ну
и чугунная экрана.
Ну, разный звук.
Но самое интересное, якобы, что фортепиано, в принципе, до начала 19 века называлось пьянофорте.
Угу. Потом Роланд появился, и все стало проще.
Но это уже 20 век, конец 20-го столетия. Значит, почему новые, получается, если Штайнвек взять, то Фиммер, вот этот перчаточный магнат, ему тесть. Значит, почему тесть
так
или свекор? Свекор.
Или невестка.
Свекор, все-таки свекор. Почему свекор поощрял вот эту деятельность, которую вел Генрих Штайнвек? Потому что музыкальные инструменты стоили очень дорого. Позволить купить музыкальные инструменты себе могла только знать чиновники. Соответственно, Фиммер, как перчаточный магнат, видел для себя в этом расширение, как сейчас бы сказали, связей, которые помогли бы ему уже в его непосредственном бизнесе.
Все остальные использовали банджо.
Короче, аристократ...
А я нашел перевод слова «свекор» на немецкий. Давай, они же по-немецки говорили. Швигерфатер!
Еще раз.
Швигерфатер!
Это звучит отвратительно.
Отлично.
Короче, таким образом его свекор, еще раз на немецком,
Швигерфатер,
получил возможность расширить круг собственных связей и поставлять перчатки самым блестящим дворам Европы. Значит, зарегистрирована первая фирма была в 1836 году. То есть, если Стейнвей и сыновья была зарегистрирована уже в Соединенных Штатах Америки в 1853, то в Германии в 1836 она производила всего 25-30 инструментов, ну, два десятка, три десятка инструментов в год, которые охотно покупали немецкие князья, появились первые деньги, но в марте 1848 года, если вы помните, да, студенческий союз, который выступал как раз-таки за возрождение Германской империи, спровоцировал сначала восстание в Вене, потом отставка канцлера князя Меттерниха, ну и в конце концов... Ну и в конце концов этим восстанием были охвачены практически все немецкие земли. Ну и германским князьям, германской аристократии, в принципе, стало не до музыкальных инструментов, не до музицирования. Но что самое интересное, в принципе, Штайнвеги могли бы пережить на самом деле некое временное падение спроса на свои музыкальные инструменты, если бы не одно «но». Старший сын Генриха, Чарльз, являлся участником как раз этих всех событий. Сел в пароход, вынужден был бежать в Соединенные Штаты Америки. И на семью начались гонения. Значит, младших его детей начали избивать.
Сын за отца в ответе.
Люди, которые работали на него, перестали работать на Штайнвега, стали бойкотировать продукцию, которая производилась Штайнвегами. И в конце концов они вынуждены были сесть на тот же самый пароход в порту Гамбурга и отправиться в 1850 году, летом 1850 года, весной, точнее сказать, потому что приплыли они уже летом, значит, в Соединенные Штаты Америки.
То есть он из князьев, что ли?
Ну, я бы так сказал, из зажиточных коммерсантов. Значит, что происходило уже в Соединенных Штатах Америки? Итак, 1870 год. Они начали, если мы говорим про маркетинг, тут очень много интересного.
Так.
С точки зрения того, как вообще формировался бизнес компании Стейнвей и сыновья. Значит, Штейнвеги, которые перебрались в Соединенные Штаты при поддержке своего старшего сына, который уже обладал определенным весом среди немецких эмигрантов, значит, для начала расставили приоритеты. В самом начале своего пути они, конечно же, питались очень плохо, денег практически не было.
Приоритет был питаться плохо.
Короче, первый приоритет был американизировать собственные фамилии, поэтому Штейнвеги превратились в Стейнвеев достаточно быстро. А в 1853 году, как я уже сказал, была зарегистрирована фирма Стейнвей и сыновья. Значит, к концу лета открыла на Верик-стрит мастерскую по производству и ремонту роялей. А в принципе, дела шли неплохо. Для понимания бизнес-модели. Значит, инструмент стоил в среднем в середине 19-го столетия в Соединенных Штатах Америки 400 400 долларов. Это
очень
много. Это дорого. Значит, уже в 1880 году, спустя, получается, 27 лет, в Штатах продавалось фортепиано на 15 миллионов долларов. И 60% этого рынка контролировалось компанией Stanway и сыновья. Значит, начало бума глобально было связано с тем, что немецкий рояль. Кстати говоря, если вы обратитесь к источникам и покопаетесь в том же Гугле или в том же Яндексе, например, фортепиано в России, то практически все компании, все фирмы, которые производили в дореволюционной России классные рояли и классные фортепиано, были с немецкими корнями.
Например, Porsche Design.
Нет, Сергей Валерьевич. Короче, значит, с чем была связана мода на немецкие рояли в Соединенных Штатах Америки? Значит, появилась американская буржуазия, ну, люди, как мы понимаем, которые из низов, да, вообще грязь, чернь, которые выросли на железнодорожные и товарные спекуляции, если вы помните. Так. Об этом мы тоже очень много говорили в рамках наших выпусков проекта «Брендятина».
Ну, то есть они поднимались...
Как имиджевый атрибут им необходимо иметь в своем доме, в своей гостиной обязательно немецкий рояль.
Вот в советское время ковер, да?
Да, а на здесь стене, рояль. Значит, за годы гражданской войны в Соединенных Штатах Америки стоимость рояля утроилась.
Ничего себе.
И, значит, самый простой кабинетный рояль или фортепиано стоил 800 долларов.
Так.
А эксклюзивный, например, хороший концертный экземпляр от компании, от фирмы Stanway и сыновья уже за 2,5-3 тысячи долларов. Мы говорим сейчас о конце 19-го столетия. Я не знаю, ну вот в принципе...
А сейчас автобус можно купить на эти деньги.
Ну, если вы зайдете просто-напросто в тот же Google или в Яндекс и просто вобьете «купить Stanway», то хороший экземпляр будет стоить от 100 тысяч долларов.
Да ладно?
Сегодня.
Ёлки.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько.
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Ну, вообще, люди не очень понимают, как у двух мужиков мог взяться свёкор, и кто из них выполнял эту роль. Но вам виднее.
Штайнвиги.
Германия.
Нет,
так. Германия.
Хорошо, посмотрите, вот как, пожалуйста, в переводчике, как на немецком будет тесть.
Тесть. Хорошо, конечно, давайте. Я сейчас посмотрю, а вы давайте продолжать сейчас.
Тесть — поправимся. Это свекр наоборот.
А вы меняетесь, перекрашиваетесь?
А как будет на немецком свекр наоборот? Вот просто фраза.
Тесть по-немецки, давайте, по-немецки.
Итак, у Штайнвига был тесть.
А сейчас, минуточку.
Секундочку.
Тесть, нет, напишут... тест. Это не то, мягкий знак упустил. Сейчас в мягкий знак сбиваем. И, наконец, опять он же. Там это одно слово.
Одно
швигер, фатер. Слушайте. И тот, и другой.
Значит, мы были правы.
У них тесть не отличается от свекра. А для нас это принципиальная разница.
Универсал. И мы будем отстаивать свое право называть тестя тестем, а свекра свекром.
Да.
Это Россия, сынок. Значит,
Das ist Russland,
Зона. Тесть — это немецкий свекр.
Das ist Russland.
Да. Короче, возвращаясь к истории успеха компании Stanway и сыновья. Значит, поправляют нас, что фортепиано — это дисциплина,
это общее,
а пианино
название.
И рояль —
это инструменты.
Значит,
да.
Это инструменты. Ребят, значит, что касается истории успеха. Давайте. Значит, итак, американские новориши, которые рассматривали рояли, которые производились компанией, фирмой Stanway и сыновья, исключительно как имиджевый атрибут, который обязательно должен был находиться в их гостиной. В среднем к концу 19-го столетия приличный рояль концертный стоил около 2,5-3 тысяч долларов. Это очень, очень хорошие деньги. Более того, мы уже говорили, что в 80-е годы 19 века общий рынок продаж этих инструментов в Соединенных Штатах Америки достиг цифры в 15 миллионов долларов. 60% этих продаж контролировала компания Stanway и сыновья. В принципе, Давайте будем честными. Stanway и сыновья производила очень качественный, но далеко не самый уникальный продукт. Как к моменту открытия этого предприятия только в западном Манхэттене, куда перебрались, опять же, иммигранты из Германии, которая была охвачена последствиями революции, которые искали лучшей жизни в Северной Америке, было как минимум несколько десятков похожих мастерских, которые производили, в принципе, наверное, сопоставимый по своему качеству и по своему звучанию продукт. Почему мы сегодня говорим именно о компании Stanway и сыновья? И почему...
Ну, не мы.
Я говорю, да. И почему признаком хорошего тона и эталоном звучания для всех концертных выступлений является наличие на сцене именно этого инструмента, Stanway и сыновья.
Я думаю, дорогущего инструмента.
Дорогущего инструмента. Ребят, просто-напросто зайдите на eBay, зайдите просто в Яндекс.
В консерваторию зайдите.
Просто зайдите, посмотрите, сколько стоит восстановленный рояль. Не новый. Новый стоит от 100 тысяч евро. Причем две фабрики есть. Одна в Гамбурге, другая в Соединенных Штатах Америки.
То есть они восстановили разрушенную.
Причем, мне кажется, разрушенную фабрику своих прямых конкурентов. Значит, 100 тысяч евро. Рояль делается один год. Там 12 тысяч деталей. Потом он несколько месяцев еще выстаивается, сушится, все правильно, в специальном помещении. Это очень-очень дорогой инструмент. Более того, буквально несколько минут назад мы общались с нашими коллегами с радиостанции Вести ФМ. Говорят, что в Германии...
Там музыканты.
Говорят, что в Германии до сих пор в качестве залога можно оставить, заявить рояль Stanway. И каждый год он прибавляет в цене около 5-7%. Это очень, очень неплохое вложение в ваших денежных средств.
То есть это
средств.
Не инструмент, да? Значит, это просто кусок золота.
А если говорить об истории... если говорить вообще в целом об истории появления фортепиано...
Так вы не договорили, почему он звучит-то хорошо?
Нет, почему звучит.
Сейчас.
Давайте так. Это вот классический пример очень крутого маркетинга.
То есть это просто...
Очень крутого маркетинга.
Распиарен
давайте
просто
так,
был, да?
Это очень хороший инструмент, да.
Но не вышка.
Но это не вышка.
А кто сейчас самый лучший?
Не знаю, Сергей
Роланд.
Валерьевич.
А Красный Октябрь?
Кстати, будет история про Красный Октябрь. Уникальная история про Красный Октябрь.
Да.
Значит, с чем связана такая популярность и то позиционирование, которого добились ребята из компании Stanway и сыновья. Главным изобретением, несмотря на гигантское количество патентов, которые были получены, кстати говоря, и на ту же чугунную раму. Ага. Вот чугунная рама, которая есть внутри каждого рояля, патент принадлежит компании Stanway и сыновья.
Сейчас можно подешевле сделать. Из алюминия.
Раму, да. Значит, из углепластика.
Итак, в чем уникальная особенность этой компании и этих инструментов?
В чем?
Авторство, по-видимому, этой стратегии принадлежало второму сыну Генриха, Стэнвэя Вильяму. Самым большим успехом в 50-е, 60-е, 70-е годы 19-го столетия стало появление так называемого списка исполнителей компании Stanway. Что они придумали?
Шоу?
Рядом, Сергей Валерьевич.
Амбассадор какой-то.
Правильно.
Амбассадорство.
Значит, что они сделали? Первым человеком, который появился в их списке, был Ференц Лист.
То есть они бесплатно выкатили в буквальном
неплохой
смысле
заход.
Рояльчик.
Правильно, Сергей Валерьевич.
На колесах.
С казармы их начали.
Более того, они оплачивали перемещение этого рояля, все транспортные расходы, которые были связаны и с организацией концертов, выплачивали гонорар всем тем пианистам, которые были в этом списке компании Stanway. В принципе, они создали надстройку над своей, внутри компании, которую назвали, такой над производственным комплексом антрепренерская надстройка, которая занималась как раз организацией выступлений и гастролей. Очень интересно. В принципе, сама эта деятельность не являлась бизнесом впрямую и не приносила именно сама деятельность.
Конечно.
Но опосредованные доходы, которые были получены компанией, сейчас мы просто небольшие расчеты произведем, которые были связаны с концертной деятельностью одного очень известного пианиста. Значит, выручка от концертов, как я уже сказал, в полном объеме доставалась музыканту. Единственным требованием к выступающим было, чтобы он играл и все свои выступления исключительно на инструментах компании Steinway и сыновья. Значит, Антон Рубинштейн, один из самых известных российских пианистов конца, да, 19-го столетия, значит, который, внимание, это давайте тур Майкла Джексона, чтобы я вам сейчас цифру назову.
Назови.
Она даже меня впечатлила.
Да.
Я не знаю, способен ли кто-то сегодня из современных поп-музыкантов заработать,
ну, кроме Лозы,
заработать хотя бы часть этой суммы, ну, часть этих денег, часть этого гонорара. Значит, тур длился один год, с 1872 по 1873 год. Он отыграл по контракту с компанией Steinway и сыновья 218 концертов. То есть, ну, практически каждый день.
Выходные,
да?
Были, нет, почему?
Да. По итогам концертного тура... По итогам концертного тура он получил по текущему курсу 16 миллионов долларов США.
Слушайте, и построил свою улицу в Питере, где теперь ресторан.
16 миллионов долларов США.
16 миллионов.
Это в перерасчете по текущему курсу. 200 тысяч золотых франков.
А куда дел-то?
Не знаю, Сергей Спрятал. Валерьевич. Значит, в конце, после того, как компания встала на ноги, появились серьезные деньги, значит, они развернули в Нью-Йорке, в частности, на том же самом Манхэттене, строительство. Они выкупили в собственность несколько кварталов в Лонг-Айленде под новое здание фабрики. На Манхэттене выкупили землю для строительства первого в Нью-Йорке концертного зала на 3000 мест. Значит, выбирая подходящие места, перепродавая и начиная строительство на них, они в какой-то момент стали крупнейшими земельными спекулянтами и девелоперами Нью-Йорка.
Люди искусства.
Обычный рояль.
Значит, всеми операциями, которые были связаны с недвижимостью, заведовали сыновья Вильям и Теодор. Значит, формально они не владели долями в семейном бизнесе и занимались политической деятельностью. Значит, Вильям в 1870 году занял видный пост в городском совете, а Теодор заседал в комиссии по развитию скоростного транспорта в конце 19-го столетия. И именно он, Теодор Стэнвей, является одним из отцов нью-йоркской подземки.
Это Федор по-нашему.
Слушайте,
Теодор.
Ну... Поднялись-то неплохо.
Короче, в общем, в принципе, все это продолжалось вплоть до 1929 года, пока не грянула Великая Американская депрессия.
Да.
Значит, продажи упали. Сейчас цифры просто фантастические будут. Продажи упали с 344 тысяч инструментов в год до 51. Ну, то есть практически там
до 51 тысяч. Инструменты.
Нет, 51 тысяч.
Перестали играть на рояле.
Да. Значит, большинство фабрик, которые прежде пытались конкурировать, закрылись уже к 1932 году. То есть, в принципе, Steinway остались единственным производителем высококачественных инструментов.
Ну, потом бомбардировщики,
значит,
да?
Ну, сейчас это 32-й год, но, значит, что они сделали?
Да.
Имея вот этот запас прочности финансовый, они стали использовать так называемый принцип дедушки Генриха. Ну, вот как раз того человека, который основал компанию. Значит, они отказались снижать цены.
Ну, если дедушка, то Хайнрих.
Хайнрих, хорошо. Короче.
Погоди, причем дедушка по-немецки, это, по-моему, опа.
Опа.
Опа домашнее. Опа Хайнрих.
Опа — это другое.
Гебен зимирби тайны цигареты.
Говорит на своем.
Дедушка выкинул в свое время из окна бойкого продавца, который пришел к нему с проектом удешевления рояля Steinway.
Урезать кнопки.
Крамолу начал говорить.
Они сказали, нишку. Дедушка выбросил...
Миди-клавиатуру маленькую.
Дедушка выбросил этого, значит...
Внучка.
Да не внучка, но просто человека с улицы, который сказал, я знаю, как сделать ваши рояли дешевле в окно. В общем, они отказались снижать стоимость производства и стоимость конечной цены для потребителя на свои инструменты. В общем, недоброжелатели до сих пор утверждают, что в эти годы, 30-е и 40-е, именно компания Steinway и сыновья чувствовали себя очень уверенно, благодаря дружбе с Рузвельтами. Значит, дружили семьями, внимание, с 1890 года. Именно поэтому в декабре и январе 43-го года американская военная авиация бомбила заводы предприятий группы Бекштейна. Потому что он в 33-м году, как вы уже помните, оказывал финансовую поддержку НСДАП. Значит, в послевоенные годы Благодаря этим самым бомбардировкам, но буквально на десятилетие компания Stenway стала крупнейшим производителем инструментов.
Правда, в Европе тоже не до роялей было дело.
К большому сожалению. Значит, но тут на арене
большого
мирового цирка появляется средства массовой информации, такие как радио, телевидение, и, к большому сожалению,
приемнички они ламповые,
ламповые приемчики, к большому сожалению, они смогли вовремя сориентироваться.
А что надо было делать-то?
В каком направлении? Ну, например, компания Fender, она смогла выжить. Вот, благодаря сотрудничеству, опять же, с компанией Columbia Broadcast System, CBS, которая стала владельцем этой компании, они быстренько переориентировались.
Люди начали слушать, а не играть, да.
Они стали делать, во-первых, ну, электронные гитары, которые стали классикой, опять же, историю компании Fender я тоже рассказывал в одном из выпусков «Брендятины», но, значит, они...
А сейчас я попрошу вас остаться.
Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Блин, что же, сегодня история Steinway компании, да, которая, вот мы, это наглядный пример, один из самых наглядных способ ведения бизнеса по-американски. То есть есть достаточно, ну как, средний хороший товар, да, который маркетологическими и бомбардировочными методами становится премиальным.
Да, примерно. Да, да. А, еще раз вернемся, давайте, к немецкому языку, Сергей Валерьевич, для того, чтобы понять, насколько между нами глубока пропасть, между нами и немцами.
Немцами. У них...
Вы сейчас посмотрели в словаре.
Да, у них нет разницы между тестем и свекром.
А еще они
вот
одно
швигер
слово...
Швигер это все обозначает. Например, невестка у них... Швигер, тохтер. Тохтер — это дочь.
Тохтер. А что же швигер?
Швигер — это свекор. Свекродочь.
Свекродочь.
Свекродочь, свекромуж. Свекропапа.
Свекропапа, да. Давайте так.
Швигерфатер — это свекропапа.
Значит, возвращаемся к истории.
И свекромутер — это... Ой, то есть швигермутер. В общем, донорветер, понимаешь ли. Давайте продолжим.
Итак, возвращаемся к истории заката компании Stenway и сыновья, которая началась в 50-е годы 20-го столетия. Все это было связано... Да, закат уже. Все это было связано с развитием средств массовой информации, радио, телевидение, кино. Значит, более того, в середине 50-х годов во главе компании встал Теодор Стейнвей, который был очень консервативных взглядов в вопросах культуры, занимался, значит, коллекционированием марок. Здесь у него все получалось, а вот с бизнесом дела шли не очень. Да. В бизнесе, значит, он поддерживал списки, вот эту традицию списков исполнителей, но в них почему-то не попадались. С чем еще был связан закат-то компании? Значит, мало того, что они не перестроились и не встроились в новую систему коммуникации, которая отстраивалась новыми средствами массовой информации, так они в эти свои списки не стали вносить джазменов. Значит, финансировался этот проект по остаточному признаку. Значит, более того, и в самый разгар холодной войны в 1958 году в музыкальном мире произошло немымыслимое. В СССР был приглашен техасский пианист Ван Клиберн для участия в конкурсе имени Чайковского.
Так играл? Вот,
по обе стороны железного занавеса миллионы людей, которые были далеки от мира большой музыки, гадали, поедет или не поедет. А он ходил по кабинетам Stenway и сыновья и пытался собрать деньги на свой приезд в Советский Союз. Значит, в конце концов, значит, директор концертного отдела компании Алекс Грейнер снял с пальца большой перстень с бриллиантом, отдал его пианисту Ван Клиберну. Значит, но вырученных от продажи этого перстня денег не хватило для того, чтобы на конкурсе имени Чайковского он выступил и стал победителем этого конкурса, находясь за роялем фирмы Stenway. И он стал победителем, это уникальный случай в истории,
на
инструменте
рояле.
«Красный Октябрь».
То есть сумел выдавить не хуже.
Ван Клибер стал победителем конкурса имени Чайковского, именно играя на рояле, на инструменте «Красный Октябрь». Угу. Значит, в 60-е годы компания наблюдала, как тает интерес, собственно говоря, к музицированию на этих инструментах.
Слушайте, я достал сейчас рейтинг роялей. Обнаружил. Значит, история такая, что делится на 5 классов. Я перечислять не буду, именно инструмент, сами марки. 5-й — это потребительский, азиатский класс. Как правило, это конторы, которые скуплены китайцами.
Значит, там есть Бостон какой-нибудь.
На 4-м месте средний класс. Это гибридные удешевленные инструменты евроазиатские, америкоазиатские и японоазиатские. Да? Тут, например, Бёзендорфер, Бостон.
Это одно из подразделений компании Stanway.
Это четвертый. Фойрих! Я смотрю, тут немцы, кстати, средний солируют. Класс, типа, Бостон, да? А третья строчка в рейтинге — это высокий класс исполнительского. На первом месте Хеслер, потом Кавай идет, японский. Кавай.
Известен, да.
Пфайфер! Не путать с вином.
С актрисой.
Петров, это в Чехии делается. Значит, на второй позиции это лучшие рояли фортепиано блю. Лютнер, Бёзендорфер, Бехштейн сюда записали, кстати, вот тот, видишь, Зайлер, вот, ну и лучшие рояли, вот рейтинг, на первом месте Фациоли итальянский идет, потом Штайнвей, затем Август Ферстер, эту марку можно видеть, да, во время концертов, и Штайнгребер Унзёне, тоже с сыновьями, тоже немецкая.
Красного октября нет. Немцы на первом месте, да. Да более того, я же тебе говорю,
Если мы в консерваторию балалайки
В истории именно производства, значит, и создания музыкальных инструментов в Российской империи, то практически все, там на 99% будут немецкими. И, кстати говоря, и выглядели очень неплохо эти самые инструменты. Ну, в общем, все закончилось на самом деле уже ближе там к 80-м.
Закончилось все на диджее.
Когда в 85-м году Columbia Broadcast System передала практически за бесценок эту компанию, передала, которые оптимизировали свою структуру, выпроводили последних Stanwave. Вот,
они сейчас отдыхают?
Да. У них деньги на счетах закончились в 72-м году.
Все.
Именно у прямых потомков.
Все растратили.
Значит, ну и дела у компании...
Люди владели кварталами на Манхэттене.
На Манхэттене. Не, ну может быть, девелоперским бизнес каким-то образом, но вот именно по бизнесу, который был связан с производством музыкальных инструментов, все катастрофически обстояло, плохо. Ну и дела начали налаживаться только после того, как новая компания Stanway Musical Instruments предложила рынку народные модели фортепиано. Это как которые Design by Stanway и сыновья.
Да.
Значит, под брендами Essex и Boston. Ну вот Boston как раз в этом списке более-менее.
Не вверху.
Да, они собираются как раз в азиатских филиалах.
Слушайте,
там же находят свой сбыт.
Да. Вот скажите, а вот вы главное не сказали, кто решил, что надо 88 кнопок? Вот кто решил?
А, ну слушайте, ну это люди, которые изобрели фортепиано.
Музыкальная грамота.
Вот какие-то стандарты, мне кажется, их надо потеснить. Да?
Да?
И потом педали, непонятно. Бывает же с тремя педалями.
Подождите.
Три педали.
Вначале придумали черные клавиши.
Газ, нефть, звук.
А как педаль на немецком?
Педаль!
Не, газ!
Дас педаль! Да. Спасибо, Рустам Иванович. Даже странно слышать вас в прямом эфире. Да, спасибо большое. До завтра, товарищи.
Сразу-то не расходитесь, поищу.
А не надо расходиться.
Теперь вот теперь можете идти.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.